Борис Друян. Воспоминания. Занимались мы с Леней в разных группах. Он во второй русской, я в третьей. Но после замужья не мыслили себя друг без друга. На всех жизненных перепутьях находились друг от друга на расстоянии вытянутой руки. На протяжении всего первого курса Ленька обходился без общежития. Знакомый его родителей, Владимир Андреалетти, представил бедному студенту свою комнату в коммуналке на 5-й Красноармейской улице. Сам же владелец столь роскошной фамилии жил у жены. Зная, как мне неловко стеснять брата с невесткой в родительской комнате, мой друг перетащил меня к себе. Мы с ним жили, нет, скорее обитали, в огромной комнате с двумя окнами и высокими потолками. И главным ее украшением служил дивной красоты старинный изразцовый камин. За стенкой жил профессор-египтолог с женою. Был он маленького росточка с кругленьким животом и бородой-клинышком. Между собой, с легкой руки Леньки, мы называли его не иначе, как кит. Для этой неразговорчивой пары самым главным была тишина. Мы в этом смысле для них были идеальными соседями. После занятий спешили к себе, обменивались впечатлениями о преподавателях, запоем читали газеты. Еще бы, на дворе набирала силу хрущевская оттепель. Можно было говорить и публиковать то, что совсем недавно было недопустимо. С каким упоением мы прочитали и тут же перечитали в «Правде» рассказ Михаила Шолохова «Судьба человека». А сколько вечерами проглотили стихов самых разных поэтов. До сих пор в памяти остались строки Якова Акима, напечатанные в сборнике «Литературная Москва». Разве умирают, как в романах, пригласив парторга в кабинет, чтобы успеть о графиках и планах на прощание высказаться? Нет. Просто смерть коварную подножку нашему товарищу дает. Просто вызывают неотложку, и она опаздывает. Вот. Мы стали посещать занятия литературного объединения. На одном из заседаний благосклонно обсудили и Ленькины стихи. Некоторые из них были опубликованы в феврале 1957 года в трогательно свернутом из полос газеты «Ленинградский университет» шестистраничном сборничке «Разведка». А еще через год в солидном сборнике «Стихи студентов Ленинградского университета». Руководитель литературного объединения, поэт Вадим Сергеевич Шефнер и доцент, позднее профессор, Евгений Иванович Наумов. Один из авторов учебника, по которому все школьники страны осваивали русскую советскую литературу. Естественно, нам с Леней сразу же захотелось познакомиться с поэзией Вадима Шефнера. Прочитав его только что изданную книгу под непритязательным названием «Стихи», мы навсегда стали верными поклонниками творчества этого выдающегося художника слова. На 5-м курсе зимой 1961 года меня и Леню Левинского пригласили на работу в Михайловское, директор Пушкинского заповедника Семен Степанович Гейченко. За нас порадовались преподаватели кафедры советской литературы, особенно руководитель наших дипломных работ Евгений Иванович Наумов. Мы съездили в заснеженное Михайловское, побродили по местам своей будущей работы, где все дышало Пушкиным, почаевничали с Гейченко у него дома, даже приглядели избу, где намеревались жить, и вернулись в Ленинград в счастливой уверенности, что нас ждет увлекательнейшая работа. Планы строили, конечно же, грандиозные. Госэкзамены сдали успешно, на отлично защитили дипломные работы мой друг по творчеству Владимира Луговского, а я по поэзии Вадима Шефнера. Злой рок ударил нас неожиданно и наотмашь. Оказалось, путь в Михайловское нам категорически заказан. Непреодолимой стеной встали на нашем пути межведомственные барьеры. Пушкинский заповедник находился в ведении Министерства культуры, а нас, грешных, распределяют по ведомству Министерства просвещения. Все это строго и немногословно изложил нам заведующий отделом кадров ЛГУ Катькало. Мы были обескуражены. Как же так? Ведь мы не дезертиры какие-нибудь. Нас пригласили на хорошую работу. Родная кафедра радуется за нас. Где же справедливость? Вот за этой справедливостью мы и кинулись к ректору Александру Даниловичу Александрову. Подкараулили его около входа в главное здание университета. Ректор внимательно нас выслушал и с ироничной улыбкой произнес убийственную фразу. Мол, негоже замечательным специалистам сдувать пыль с томов Пушкина. Надо ехать туда, куда определит Катькала. Пока мы с другом боролись за право работать в Михайловском, все приличные места уже оказались занятыми, и нам достался лишь далекий Сахалин. Об этом с видимым удовольствием сообщил всесильный кадровик. И все же в нашем случае он оказался не таким уж всесильным. А нас помнил ректор. Он вызвал Катькала и настоятельно попросил подыскать для нас что-нибудь поближе. В результате нас с другом отправили в Новосибирск. В Новосибирске мы прямо с вокзала направились в областной отдел народного образования. Там нас какой-то чиновник встретил доброжелательно, сказал, что ленинградцев в Сибири очень любят. Он предлагает нам работу в красивейших местах, где есть хорошие школы, рыбалка, лес, охота. Однако выяснилось, что должны мы отправиться в разные районы, а для нас расставание было немыслимо. Чиновник нахмурился, но пообещал подыскать приемлемый вариант и попросил зайти к нему через 2-3 дня. Он тут же кому-то позвонил и сказал нам, что переночевать мы можем в институте усовершенствования учителей. Медленно шли мы по центральной магистрали города к Красному проспекту. Настроение было ниже среднего. Сможет ли чиновник направить нас вместе на работу? Справа на большом здании увидели вывеску, свидетельствующую, что здесь находится обком КПСС. Не раздумывая, вошли в вестибюль, попросили дежурного направить нас в отдел печати. Хозяин кабинета по фамилии Рукин встретил нас со словами, которые мы слышали не более часа назад. «Это хорошо, что вы из Ленинграда, мы сибиряки, ленинградцев любим!» После получасовой беседы он сказал, что если мы согласимся, он отправит нас в районный центр город Чулым, в редакцию местной газеты «За коммунизм». Выехать туда можно в любой удобный для нас день. Там как раз нужны 2 журналиста. А он позвонит редактору газеты. Конечно же, мы были согласны. Весело переговариваясь, мы разыскивали местонахождение Института усовершенствования учителей, где нам предстояло переночевать. По пути заходили в продовольственные магазины. Увы, полки были пусты. Вернее, на них стояли банки с маринованной свеклой и еще что-то малосъедобное. Хорошо, что в булочной сумели затовариться. В институте у какого-то начальника на 2 противоположных стенах висели большие портреты Маркса, Энгельса, Ленина и Пушкина. Александр Сергеевич, по всей видимости, занял место развенчанного Сталина. В самом деле, нельзя же было оставлять в одиночестве Владимира Ильича, на которого смотрели Маркс и Энгельс. Вот исключительно для симметрии и определили к нему в компанию Пушкина. Он тоже при роскошной растительности на лице, да к тому же его образ, как никакой другой, уместен в храме учителей. В нашем распоряжении оказался спортивный зал с толстыми пыльными матами и больше ничего. Ну что ж, нам не привыкать, поди не из графьев. Дневным поездом отбыли в Чулым. Без раскачки пришлось включиться в работу. Леню, как члену партии, назначили заведующим отделом писем, меня – корреспондентом. Газетная подъемщина не знает отдыха. Беспрерывно необходимы материалы и серьезные статьи, очерки, и крохотные информационные материалы о жизни города и района. На попутных машинах, а то и на впряженных в розвольни лошадях мотались в командировки ближние и дальние совхозы, Иткульский, Кабинетный, уже Нихинский, Чекманский, Серебрянский. Писали о людях деревни, труде полеводов, механизаторов, животноводов, врачей, учителей. Перед тем, как прийти в правление совхоза для беседы с начальством, я взял за правило встречаться в поле или на ферме с рядовыми людьми. Не стеснялся спрашивать о том, в чем мало или совсем не понимал. И люди в ответ раскрывались. Откровенно рассказывали все, что знали. Блокнот распухал от живых фактов. В правлении меня уже нельзя было при помощи Цифире ввести в заблуждение. Сибиряки — народ хороший, душевный. Наперебой приглашали на ночевку. В избе выставляли на стол все, что могли. Картошку, капусту, яичницу с салом, кашу, молоко. Если не было водки, самогон. Но я сказывался больным печенью и от мутноватого напитка отказывался. На ночь, не слушая возражения, укладывали на хозяйскую кровать, а вся семья располагалась на печи и на широких лавках.
Страницы сборника воспоминаний Бориса Друяна «Фарватер судьбы» читал артист Юрий Елагин, звукорежиссер Алексей Худяков, музыкальное оформление Наталья Цыбенко, режиссер Светлана Каренникова. Продолжение следует.